бульон лукуловый, пирожки разные, холодные из рябчиков по-суворовски, жаркое, крупные цыплята на вертеле, салат, цельная спаржа, мороженое, десерт. То есть я-то отлично видел, что по случаю печальных событий меню составлено самое скромное, без каких-либо излишеств. Что такое один салат? Ни осетров, ни фаршированных фазанов, ни даже белужьей икры. Истинно спартанская трапеза. Это поймут и по достоинству оценят приглашенные на ужин высокие особы. Но зачем же печатать такое в газете, для многих читателей которой и колбаса собачья радость лакомства? Во всем этом позрелом размышлении я усмотрел не заботу о престиже власти, а нечто прямо противоположное. Очевидно, Семен Александрович и обер-полицмейстер воспретили газетам свободно писать о случившемся. Вот редакторы и исхитряются всяк на свой лад подогреть возмущение толпы. Расстроенный, я отложил газеты и стал смотреть в окно. Это, на первый взгляд, бесполезное занятие, отлично успокаивает растревоженные нервы. Особенно ясным майским вечером, когда тени так мягкие и золотистые, деревья еще не обвыклись со своей вновь обретенной листвой, а небо покойно и безмятежно. Довольно долго я пребывал в тихом, бессмысленном созерцании, а когда силуэты домов совсем размылись, стертые сумерками, и зажглись фонари, затрезвонил телефонный аппарат.
«Слушайте внимательно и не перебивайте»,
— услышал я голос Фондорина.
«Вы знаете Воробьёвы горы?»
«Да, это совсем недалеко от...»
«Там есть декоративный парк. Мы с вами видели его из лодки, помните? Помните висячий мост на канатах над оврагом? Я еще сказал, что видел почти такой же в Гималаях».
«Да, помню. Но к чему вы мне все это?»
«Будьте там завтра утром в 6. Принесите камень и шкатулку».
«Зачем? Что случилось?»
«Да, и вот еще что».
Бесцеремонно перебил меня он.
«Не удивляйтесь, я буду наряженным монахом. Скорее всего, я опоздаю, но вы, Зюкин, приходите вовремя. Все поняли?»
«Да, то есть нет, я ровным счетом ничего!» Раздался сигнал отбоя, и я в крайнем негодовании кинул трубку. «Да как он смеет так со мной обходиться? Ничего не объяснил, ни о чем не рассказал. Как прошло его объяснение с Сомовым? Где Фондорин сейчас? Почему не возвращается сюда? И главное, зачем я должен везти в такое странное место сокровище короны?» Я вдруг вспомнил странное выражение, с которым он смотрел на меня при расставании. Что он хотел поведать мне на прощание, но так и не решился. Он сказал: «Отныне наши дороги расходятся». Что, если наши пути разошлись не только в прямом, но и в фигуральном смысле? Господи, и посоветоваться-то не с кем. Я сидел, смотрел на молчащий телефонный аппарат и напряженно размышлял. «Карнович? Исключено. Лосовский? Его, надо полагать, уже отстранили от должности, да если бы и не отстранили. Эндлунг? Он, конечно, славный малый, но в таком головоломном деле проку от него не будет. Эмилия? Вот кто мог бы мне помочь. Нужно протелефонировать в Эрмитаж, стал соображать я. И измененным голосом, хорошо бы женским, подозвать мадемуазель Деклик». В эту самую минуту аппарат вдруг очнулся и отчаянно зазвонил. «Ну, слава богу, значит, Фондорин все же не такой невежа, как я вообразил. Нас просто разъединили». Я нарочно заговорил первым, чтобы он по всегдашней своей манере не успел ошеломить меня каким-нибудь новым фокусом. «Прежде чем я выполню то, что вы требуете, извольте объяснить», — скороговоркой произнес я, — «что с Сомовым, и потом зачем наряжаться именно монахом? Неужели не нашлось другого маскарада? Это кощунство».
«Мон дью, что вы такое говорите, это нас?»
Услышал я голос мадемуазели и поперхнулся, но лишь на мгновение. Это было просто замечательно, что она протелефонировала мне сама.
«К кому вы обращались?»
— спросила Эмилия, переходя на французский. «К Фондорину», — пробормотал я.
«Какой монах? Причем здесь Сомов? Я как раз звоню из его, то есть бывшей вашей комнаты. Сомов куда-то запропастился, никто не знает, где он. Но это не важно. Кар убит».
«Да-да, я знаю».
«Знаете? Откуда?»
В ее голосе прозвучало удивление.
«Здесь все великие князья и полковник Карнович. Он уже несколько часов допрашивает Фрейби. Бедняжка-полковник совсем потерял голову. На мой приезд внимания почти не обратил. Сказал только: «После расскажете, это сейчас не важно». Я ему толкую про лорда Бенвилла, а он не верит. Говорит, что у меня от потрясения психическое расстройство, представляете? Он вообразил, будто Фрейби и есть доктор Линд. Я хочу спросить у вас с Эрастом совета. Может быть, мне предпринять еще одну попытку? Объяснить Корновичу, что Фрейби всего лишь мелкая фигура. Или, может быть, сказать про то, что вы нашли похищенные драгоценности императрицы. Тогда все эти господа сразу успокоятся и станут меня слушать. Как мне быть?
«Ах, Эмилия, я сам нуждаюсь в совете», — признался я. «Бог с ним, с мистером Фрейби, он, кажется, ни в чем не виноват. Но пусть уж Корнович допрашивает его и дальше, по крайней мере, будет занят. Говорить про драгоценности не нужно. У меня другая идея». Я запнулся, потому что идея возникла только что и еще не успела как следует оформиться. Я взял со столика телефонную книжку и открыл на букву «П». «Есть ли там Воробьевский парк?» Перелистывая страницы, я сказал то, чего не смог бы произнести, если бы Эмилия сейчас находилась передо мной. Не решился бы. Я так рад слышать ваш голос. Только что я чувствовал себя бесконечно одиноким и потерянным. А сейчас мне гораздо легче. Надеюсь, я не слишком дерзко выразился.
Господи, Атанас, иногда вы со своей церемонностью бываете просто несносны.
Воскликнула она.
Неужели вы мне так никогда и не скажете слов, которых я жду? Просто и ясно, без экивоков и увиливаний.
Я сразу догадался, какие слова она имеет в виду, и во рту у меня пересохло. «Я не вполне вас понимаю», — забормотал я, эпатированный ее смелостью. «Я, кажется, и так уже сказал гораздо более, чем можно было бы счесть допустимым, учитывая...»
«Опять замямлил»,
— перебила меня мадемуазель.
«Ладно, черт с вами. Я вытрясу из вас признание при встрече. А пока излагайте вашу идею, только скорее. Сюда в любую минуту могут войти».
И я рассказал ей о странном требовании Фондорина. Эмилия слушала молча. «Я собираюсь поступить иначе», — сказал я. «Давайте встретимся. Я передам шкатулку и Орлова вам. На рассвете я отправлюсь к назначенному месту и потребую у Фондорина объяснений. Если его ответы меня удовлетворят, и я пойму, что камень ему действительно необходим для дела... Я вам протелефонирую из дирекции Воробьевского парка. Там есть аппарат. Я только что проверил. Будьте наготове. От Эрмитажа до Воробьевых гор четверть часа езды на извозчике. Много времени из-за этой предосторожности Фондорин не потеряет». Я слышал в трубке ее дыхание, и эта тихая музыка согревала мне сердце.
«Нет»,
— сказала Эмилия после продолжительной паузы.
«Ваша идея, Танас, мне совсем не нравится. Во-первых, я не уверена, что мне сегодня удастся покинуть Эрмитаж незамеченной. А во-вторых, я боюсь, что мы повредим Эрасту. Я верю ему, и вы тоже должны ему верить. Он истинно благородный человек. Более того, он особенный человек. Я никогда в жизни таких не встречала. И если вы хотите, чтобы маленький принц был спасен, отправляйтесь на встречу с Эрастом